Глава 21. Давным-давно наш чародей Рудольф Мессер мальчиком был. В школе учился. Школа та в столице Австро-Венгерской империи. В прекрасном городе Вене. Прямо возле центра. И не школа вовсе, а закрытый пансион. Парк старинный за чугунными решетками. Белочки по кедрам скачут. Особняк красного кирпича. А углы белые, каменные. Окна высокие, узкие, сверху круглые. Двери резные, ручки на дверях, бронзовые лапы птичьи. Рядом центр великого города. А тут тишина и покой. Командовала тем пансионом фрау Бертина, подобие снежной королевы с прекрасными ледяными глазами. Цвет глаз ее никто не помнит. Потому не помнит, что не было никакого цвета. Были только огромные, как у кошки в темноте, зрачки. Раньше пансионом владел и управлял ее муж. Он как-то быстро и странно скончался. Полиция приезжала, но никого и ни в чем уличить не смогла. Вот после того фрау и взяла бразды правления нежной узкой ладонью с длинными пальцами. Фрау Бертину ставили в пример. Она вывела школу в число лучших в прекрасной столице. Попасть в ее школу, пансион, можно было только за хорошие деньги. Фрау Бертина очаровательно улыбалась, и министры, приезжавшие проведать своих чад, целовали ей руку. А когда родители уезжали, ее боялись все. Когда она кричала, у Руди Мессера темнело в глазах. И не только у него. Криком дело не кончалось, а начиналось. Она била всех. Старших мальчиков она еще наказывала и каким-то особым способом. Она забирала их по одному к себе на всю ночь. Потом они как-то грустно и загадочно улыбались. Но ни один не раскрывал тайну. Даже между собой побывавшие на экзекуции впечатлениями не делились. Впрочем, так она наказывала не только старших. Фрау Бертина вызвала Руди Мессера в свой кабинет. Поздним вечером, когда все спали. Она пропустила Руди вперед и заперла дверь на ключ. Щелкнул замок одиноко, тоскливо.
«Подойди сюда!»
Подошел.
«Ты плохой мальчик, Руди. Ты пишешь с ошибками. Подставь ладонь!»
Подставил. Она зажмурилась блаженно. Губ ее коснулась загадочная улыбка Джоконды. Размахнулась фрау, ударила линейкой по ладони и выдохнула. «Ах!» Дикая боль ладонь обожгла. Руди, видимо, даже потерял на мгновение сознание. Закусил Руди губы. Он не знал, почему нельзя кричать. Он просто так решил.
«Кричи!» — шепнула она.
«Кричи!» И тут же снова боль проколола всего до пяток, и зеленая лампа под потолком померкла. Он не знал, надолго ли. Он ощутил сначала свою щеку на ковре, потом ухо и левый глаз. Заморгал. Ее тонкие пальцы пианистки нежно взяли его ладонь и развернули ее.
«Руди, сейчас будет действительно больно. Кричи!»
Ему хотелось увидеть линейку, которая сейчас вновь взлетит к потолку. Он ищет взглядом линейку, но вместо линейки увидел ее глаза. Безумные глаза. И чуть испачканное чернилами переносье. Она учительница. Она хорошая учительница. Умная, строгая, требовательная. Она до темноты проверяла тетради. Ее пальцы в чернилах. Она сидела, задумавшись, лицо ладонью подперев. Потому чернила на переносе. или поправляла большие очки, от которых ее глаза еще больше. Еще прекраснее. Еще страшнее. Сейчас нет на ней очков, но чернила остались. Раскрыл Руди глаза широко. Распахнул. Почему-то чернильное пятнышко между этих глаз его внимание привинтило. Он старался пятнышко рассмотреть. Новый удар отвлек бы его, потому он ей сказал: «Не бей меня». Фрау Бертина подчинилась и опустила линейку. И тогда он зачем-то стал рассматривать ее кабинет. Фрау Бертина сидит молча. Руди заглянул в соседнюю дверь. Там ее квартира. Ничего интересного не увидел, кроме цепей, плеток и хлыстов. Квартира как квартира. Он снова смотрит на чернильное пятно на ее переносице. «Мне пора». Она не возражает. Щелкает замком и распахивает перед ним дверь. Руди не спал всю ночь. Ругал себя. Любопытство — могучая штука. Отчего же он так слаб? Надо было вынести боль. Может быть, надо было кричать? Просила же фрау Бертина кричать. Тогда бы он узнал, что бывает дальше. Руди Мессер решил попасть к ней на ночное наказание еще раз. Интересно же, чем все это кончится. Но она его больше не вызывала. Ладно. Он начал писать с таким количеством ошибок, за которые его каждый день следовало бы драть кнутом. По часу. Или по два. Но она не вызывала. Он начал писать поперек строчек. Она ставила ему отличные оценки. Он перестал писать вообще. Она продолжала отмечать его старания. Он знал. Других она вызывает на всю ночь. Он начал бить стекла. Не помогло. Он встретил ее в коридоре и сообщил, что вечером в школе устроит пожар. Тут ее взорвало. Руди нарывается на ночной вызов с битьем, а вместо этого она орет. Это не понравилось ему. Он посмотрел в ее глаза, вернее, между глаз, в надежде, что переносится над тонким носом с трепетными ноздрями, перепачкана чернилами. Но чернил не было. И тогда Руди Мессер представил, что прямо между черных глаз есть точечка. Пока она орала, Руди смотрел в пол. Но смолкла она на мгновение, чтобы перевести дыхание и воздуха глотнуть. Поднял Руди глаза, широко их раскрыл, внимательно рассматривая несуществующую точку на переносице, и мягко попросил: «Не ори». Фрау Бертина больше никогда на него не кричала и не вызывала его в свой кабинет на экзекуцию. Ему вовсе не хотелось, чтобы она била линейкой по ладони. Просто интересно, что потом, после битья. И снова красивая мысль пришла в его светлую голову. Дождался ночи, легкого скрипа соседней двери, повела фрау Бертина длинного хныкающего Фридриха к себе, а Руди за ними. Встретил глаза ее бешеные, точечку между глаз представил, внимательно ее рассмотрел и тихо сообщил: «А меня тут нет. И Фридриху тоже. Нет меня». Не каждую ночь фрау Бертина вызывает мальчиков к себе на экзекуцию. Определил Руди Мессер, вычислил. Экзекуции — это только 23% ночей. Любопытство. Проклятое любопытство. Руди Мессер решил узнать, чем же она занимается в те другие свободные ночи. Простая мысль о том, что фрау Бертина может ночью спать, в его голову не пришла. Он уже знал о ней достаточно много. Руди выспался днем. Его никто давно не трогает. Знают. Любимчик. Он единственный во всей школе, на кого не кричит фрау Бертина. Он может не ходить на уроки и делать все, что нравится. Болтают даже, если ему взбредет поджечь школу, то и тогда она на него орать не будет. Потому Руди прямо днем спит, никто его не тревожит. Он приучил себя засыпать там, тогда и постольку, где, когда и поскольку это требуется. Он засыпает, не ворочаясь и не зевая. Лег, уснул. И просыпаться приучил себя в точно назначенный при засыпании момент. Вечером оделся теплее, взял плащ. Почему-то наперед знал, предстоит куда-то идти. После 11 постучал в ее дверь. Она отворила. Руди посмотрел внимательно в несуществующее пятнышко между глаз и привычно сообщил, что его тут нет. С этим она согласилась и на него больше внимания не обращала. Она куда-то собиралась. Долго собиралась. Красила лицо невероятно белым цветом, губы невероятно красным. Она опрокинула на себя чуть не целый флакон духов, Руди аж чихнул. Благо она была занята собой и не услышала. Фрау Бертина любуется своим отражением и не может налюбоваться. Надо правду сказать, было на что любоваться. Она оделась в странный наряд, который заставил биться сердце мальчика так, что, наверное, слышали за стеной. И тогда она разделась и оделась в другой наряд. Она любила наряжать себя и рассматривать в зеркале в разных вариантах. Снова разделась и оделась. В каждом новом наряде она была лучше, чем в прежнем. Он сидит в уголке, ноги крестиком, руки под щеки, ждет, что будет дальше. Наконец она встала, набросила на себя черный широкий длинный плащ, который скрыл ее всю, на лицо капюшон. Так ее никто не узнает. Длинным бронзовым ключом открыла она в спальне потайную дверь, потушила лампу и пошла во мрак. Фрау Бертина в темноте видит, как сова. Не зря у нее глазища такие. Руди за ней спешит. В темноте на ведро какое-то налетел, громыхнул. Она лишь встрепенулась, прислушалась на мгновение и пошла вперед так же стремительно и уверенно, свой путь фонарем не освещая. Подземным ходом из спальни в какие-то пустые комнаты, затем на улицу, в дождь. Покрутила ключом в ржавом замке, открыла железную дверь в каменной стене и очутились оба в переулке. Завернули за угол и еще за один. Тут и открылась перед ними ночная жизнь столицы Великой Империи. Открылась перед ними улица красных фонарей. Народ праздничный, взволнованный, не по-ночному бодрый. Потоки людей в две стороны, двери настежь. Музыка гремит, пиво венское рекой, хохот раскатами. Вправо и влево переулки, там еще веселее. Фрау Бертина свернула во второй левый переулок и стукнула в неприметную дверь. Отворилась дверь сразу, вроде за нею кто-то стоял. Тяжеленная дверь, но отворилась легко, без скрипа. За дверью дама сдобная. Черные чулки, до самого ног перекрестья, в страусовых перьях дама. Расцеловалась фрау Бертина с дамой в перьях, а Руди даме сообщил доверительно, что нет его тут. Она и поверила. За неприметной дверью оказался темный узкий переход. Еще дверь, поворот и лестница вверх. И еще одна дверь. За этой дверью лабиринт красной парчи, золотых кистей, турецких кожаных диванов и мягкого красного мрака. Почему-то именно так Руди в своем воспаленном воображении представлял гарем султана турецкого. Тут сразу теряешь ориентировку. Тут нет окон, тут нет прямых углов. Тут из одного овального зала переход в другой, а из него коридоры еще куда-то и еще. Тут все мягко, покато, округло. Тут великолепная драпировка и толстые ковры глушат смех и стоны. Фрау Бертина прошла в комнату, которая, видимо, принадлежит ей. Это вовсе не комната. Это зеркальный зал в красном свете с поистине императорской кроватью посередине. Кроватью под парчевым балдахином. Кроватью дворцом. отраженные в зеркалах неисчислимое количество раз. Она сбрасывает плащ, еще раз смотрит в зеркало и усмехается себе. Поворачивается к зеркалу правым боком, левым, поворачивается спиной, любуясь собою из-за плеча. Из спальни в тихий коридор, в тот же красный мрак, в бордовые с золотом отблески на обнаженных телах бронзовых женщин. Руди 32 двери в коридоре насчитал. Фрау Бертина прошла коридором и распахнула дверь в большой зал. Ахнул Руди. Зал в том же красном мраке, что и весь этот лабиринт фантастический. Тут та же парча и кисти золотые, и диваны турецкие. И много людей, мужчин и женщин. Вот женщины и поразили его. Захлебнулся Руди обилием и разнообразием. Какие наряды, какие разрезы, какие вырезы, какая смелость. Мужчины что? Мужчины как мужчины. Фраки черные, манишки белые, как в театре. Только в театре в карты не режутся. А тут игра картежная сразу за всеми столами. Тут проигрывают большие деньги и никак тому не огорчаются. Тут курят сигары небывалой длины, аромата невыразимого. Тут в брызгах шампанского бурлит веселье, которое не омрачит никакой проигрыш. Тут денег не считают. Тут улыбаются. Тут смеются. Тут хохочут. На фрау Бертину внимания не обратили. Она просто расцеловалась с прекрасной дамой и еще с одной. Подсела к игрокам. Ей поднесли бокал, наполнили его чем-то кристально-игристо-пенистым. Тут так принято. На появление женщин внимания не обращают. Женщины появляются из красного света и в красном свете исчезают. И снова появляются. Нужно сказать, что и на появление мужчин тут внимание обращать не принято. Никто не кричит в восторге, когда входит главный государственный обвинитель. Вовсе нет. И при появлении начальника венской криминальной полиции никто не орет приветствий. Люди приходят, легкой улыбкой, коротким жестом приветствуют своих. Тут не произносят имен, не называют должностей. Тут просто играют. Тут отдыхают от праведных трудов. Тут наслаждаются радостью жизни. Руди Мессер был первым, на кого обратили внимание. Прекрасная дама с царственным античным профилем и огромными, как у фрау Бертины, зрачками взвизгнула, увидев мальчика в дождевом плаще. Тут принят черный фрак. И кто сюда пустил мальчика? Ему еще рано тут появляться. И есть ли в его карманах деньги? Приглушенный шум зала затихает, как бы перекатом. От Руди, как от камушка в болото брошенного, легкая волна шепота, и сразу же за нею волна молчания. Докатилась волна до стенок, отразилась от них и затихло. Онемел зал. На всех столах игра прервалась. Смех утих. И головы одна за другой, то там, то тут, разворачиваются, как башни орудийные в направлении врага. Тут все свои. Тут каждый знает всех остальных. Тут посторонний появиться не может. Кто не с нами? Тот против нас. Чужой? Значит, враг. Руди Мессер прижался к мягкой бархатной стене. Понял, что совершил ошибку. Влетел не туда. Тут слишком много тайн. Потому ему отсюда выйти не позволят. Потому на него наведены десятки пар глаз, как орудия главного калибра. Видит Руди перед собой мужчин в черном. Все одинаковы, как пингвины. Но каким-то чужим знанием Руди узнает в этих людях адвокатов и прокуроров, фальшивомонетчиков и убийц, советников правительства и обозревателей столичных газет, вымогателей и взяточников, великих венских издателей и народных избранников, шулеров и взломщиков, банкиров и грабителей банков, финансовых гениев и профсоюзных боссов, аферистов, растлителей малолетних и проповедников всеобщего равенства.
И женские глаза все на него.
В женских глазах больше ярости. В них горит та всесокрушающая злость, которая переполняет благородную даму в момент, когда ее застали в чужой постели, когда с нее внезапно и решительно сорвали одеяло. Не поздоровится разоблачителю. Руди в женские глаза смотрит, в глаза фрейлин императорского дома, танцовщиц и певиц венской оперы и балета, актрис императорских театров, наставниц юношества, поборниц женского равноправия, пламенных революционерок и обыкновенных великосветских шлюх. В бордовой тьме большой человек у входа поднялся, за великолепным занавесом нащупал пожарный щит, деловито снял с двух крючков красный топор, большим пальцем левой руки попробовал лезвие, остроты топора не одобрил. Ясное дело, топор пожарный никогда в деле не был. Для порядка тут вывешен. Пора в дело пустить. Посмотрел большой человек на мальчика Руди, вскинул, взвесил топор на больших ладонях, улыбнулся. Его лицо рассечено старым шрамом через лоб, левую бровь, щеку, ноздрю и губы. У него толстые губы, и там, где их рассекли, они вывернуты наружу. Он улыбается непонятной улыбкой, которая воротит изуродованные губы в страшную гримасу. Внимание дам большому человеку. Так бывает. Идешь болотом, а змея поглощает лягушку. Жутко, но интересно. Потому постараемся понять восторг в широких кошачьих зрачках. Сейчас всеобщий женский любимец вышибала Гейнс на роскошном ковре зарубит мальчика. Это так ужасно и так необычно. Жутко, но интересно. Вышибала Гейнс его зарубит прямо тут, среди бронзовых статуй, среди картин, вызывающих острые желания, среди серебра и хрусталя. И тут же у столиков мальчика разрубят на части и завернут в ковер. Идет вышибала Гейнс меж столов, и глаза женские, восторженные с его мускулистой спины, с огромных рук, с красного, игрушечного в этих руках топора, на мальчика в дождевом плаще, неизвестно как тут оказавшегося.
Сжался Руди Мессер в комочек. Первый раз крылья смерти над собой ощутил. Не было в нем страха. В такие моменты не страшно. Когда все потеряно, бояться нечего. Убегать тут некуда. И далеко не убежишь. Руди понимает это. И убегать не собирается. Мыслей о спасении в его голове нет. У него вообще никаких мыслей нет. Он видит, слышит и чувствует. Он чувствует всем телом, лицом, грудью, нарастание возбуждения в зале. В Римском Колизее десятки тысяч женщин одновременно входили в состояние глубокого полового возбуждения в моменты диких убийств на арене. Гладиаторы резали друг другу глотки, убивали слонов, жирафов, тигров и львов, но и сами попадали в когти и в зубы обезумевших от ужаса зверей. Туда, на арену, выгоняли детей и взрослых, пленных и преступников, и весь Рим орал одним диким воплем. Звери рвали людей в клочья, звери рвали друг друга, люди убивали зверей и людей. В моменты убийств женщины Рима предавались самым простым и самым сильным наслаждением половой любви. Сюда, к Колизею, на время игр собирались мужчины-проституты со всей империи и хорошо зарабатывали. Состоятельные римлянки с собой на представление по десятку самых дюжих рабов приводили.
Великий город, столица мира, во время боев гладиаторов сходила с ума и превращалась в единое мировое блудилище без различия рангов. Не будем осуждать римлян за зверство. Просто у них в те времена не было кинематографа. Из-за отсталости технической они были вынуждены наслаждаться зверствами в натуре, а не на широком экране. С тех далеких лет натура наша никак не изменилась. Просто мы научились свое зверство скрывать. Иногда. Тут, в красной тьме, возможность видеть убийство не на экране возбудила женщин. И Руди Мессер это возбуждение ощущает. Он видит вздымающиеся груди, чувственный оскал и трепет ноздрей. Он слышит стук женских сердец в едином ритме. Большой мускулистый человек повернулся к своим почитательницам. Они ответили единым выдохом со стоном. И тогда большой человек вознес топор. Руди Мессер почему-то подумал о том, что сейчас убьют не кого-то, а... Мысль такая простая и такая смешная. Надо себя спасать. Топор взлетел над ним, замер, а потом сначала потихонечку, а потом все быстрее, рассекая со свистом воздух, полетел на его голову. Главное в такой момент спокойствие сохранить. Руди Мессер знал, что в самый последний момент все взгляды, все без исключения будут обращены к нему. Он дождался этого момента. Он потянул ноздрями воздух в себя, как бы стараясь вдохнуть его весь. В это же время он своим взглядом как бы втягивал их взгляды в себя. Он не знал, почему надо так делать, он просто делал. Сотни глаз превратились в одну пару титанических черных глаз. Спокойно и уверенно он представил черную точку между этих глаз, в мгновение рассмотрел ее внимательно и сказал: «А меня тут нет». Подумал немного и добавил: «И никогда не было».